Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И наши дорогие гости, протоиерей Александр Овчаренко и его супруга, матушка Елена. Родители восьмерых детей. Напомню, старшие дочки уже учатся в вузах, причем одна старшая в питерском
государственном
университете на биофаке, а вторая дочка в московской Бауманке. И тот, и другой вуз, действительно, вузы с большой буквы, там, где надо учиться. И это, я так понимаю, выбор самих девочек. Собственно, поэтому мы и пригласили наших сегодняшних гостей в студию, чтобы помочь найти ответ на вопрос, а как взять за руку своего ребенка, показать ему его жизненный путь, его будущее, его вуз, его судьбу, и как-то помочь ему не сбиться с этой дороги. Почему я заговорил о запретах, дорогой отец Александр? Дело в том, что сейчас родители очень часто сталкиваются с ситуацией, полагаю, это не ваш случай. Вот что-то мне подсказывает, что это не ваш случай. Картина маслом. Детская комната или столовая. Ребенок не совсем сидит на диване, да, он лежит на диване, закинув ноги на спинку дивана и так, чтобы еще и по стене, ну, так удобнее лежать. А в руках телефон, в телефоне нескончаемые мультипликационные сериалы, сделанные в Японии, или новомодные стримы с компьютерными играми, или неважно с чем, ну, просто что-то такое, что можно не глагол «смотреть» тут не подходит, подходит скорее глагол «залипать». И ты просто слышишь, как с песочным шуршанием уходит драгоценное время, которое можно было бы и нужно было бы потратить на что-то очень важное, потому что сейчас ребенок находится в том самом золотом возрасте, там 13, 14, 15 лет, когда формируется что-то основное, что потом определит его судьбу, а ты не можешь его не мотивировать. Не заставить.
Вы попали в точку. Это моя боль, если такое увидеть, это для меня самое тяжелое, потому что...
Это для всех родителей сердце кровью обливается. И они уж им и микроскопы, и мольберты, и что-то. А давай посмотрим, что тебе интересно.
Мам, ну мне что-то ничего не интересно, я это...
Скучно. Скучно. Это бич просто. Скучно.
Это, знаете, я, наверное, не сгущу в этот раз краски, если произнесу слово «эпидемия».
Эпидемия, абсолютно.
Что делать-то? С этим что делать?
А я вот не знаю тоже. Вот сейчас сказал, не знаю, да, потому что я же сам себя просеиваю, свой опыт, просеиваю сейчас свою ситуацию, потому что одни здесь, другие вот здесь, а другие вот только-только подходят.
Но вам ситуация эта не знакома.
Она может быть знакома, но не в таком глубоком, таком сгущенном формате. Конечно, все равно может быть такое быть, и но вот ищем эти, вот когда блеск этот загорится в детях, вот тогда все. Мы ищем этого, когда вот этот блеск случится в их глазах, поэтому стараемся все.
Конечно,
рисовать. Нужно. Ты вот смотрим, ну, ты рисуешь. Какие-то, может быть, что-то там. Давай тогда думать, давай пошли в художественную школу. Давай начнем встречаться с людьми, которыми. Ты почерпнешь что-то от них, опыт, от не просто техники.
На выставки.
Выставки, да. И смотрим, уже человек начинает дальше идти. Так, ты что? Ты вот хотел с архитектурой что-то тебе интересно. Давай посмотрим, что в интернете это же все-таки их среда. Какие есть конкурсы, какие есть фестивали, где мы можем быть. О, нашли какую вещь, что она может участвовать и начинает участвовать в этом. И это затягивает, это начинает интерес рождаться. Самое главное разбудить в ребенке интерес. Если они. Вот эпидемия скукоты. Родителям надо архи приложить старания, чтобы вот, наверное, расшевелить это.
Идеально брать книгу вечером читать.
Но
идеально брать
есть.
Ребенка за руку и идти гулять вечером, просто прогулки.
Но у нас не часто тоже
нужно,
это получается.
И нужно разговаривать.
Вот
всегда
разговаривать
нужно
надо
разговаривать
с детьми. Надо не
работает то, что ты там прикажешь или скажешь, или понадеешься на старших детей. Нужно во всех случаях нужно разговаривать. И с каждым ребенком индивидуально подход.
Да, желательно так, чтобы
не сразу со всеми. Что
сработает
у нас со старшим, не факт, что у нас
с каждым
работает.
Отдельно. Я беру так иногда даже каждого ребенка в отдельности, и мы идем гулять. Даже я не беру матушку, я и ребенок. И мы начинаем ходить по душам, поговорим. Очень важно вот один на один. Это находить нужно время для каждого. Пусть это будет полчаса, пусть это будет 15 минут. Нужно быть один на один.
В наше время это крайне тяжело, потому что родители заняты добычей.
Нет, ну это все
и
так. Это
да,
все
ну
так.
Нужно.
У всех
это просто нужно, потому что это потом вернется в дальнейшем. Потому что если ты сейчас пропетляешь, потом уже ты не пропетляешь. Ребенок потом вернется, будут проблемы, когда он сформированный. И полжизни может быть потрачено на психолога, и хождение, и все остальное.
Да.
Поэтому...
Но мы ищем людей, которые могут нам помогать. В каком смысле? То есть интересных людей. С архитектурой, если кто-то, значит, ищем такого человека, который мог бы рассказать, очень интересно, и ну, понятно, да, разные,
правильно.
В разных регионах разные возможности и все остальное, но нужно делать в этом направлении что-то.
Что максимально
у Луки, например, сейчас интерес очень сильный, мы сначала думали, там, может быть, философия, история, что-то более гуманитарное, например, но его очень заинтересовало киношный труд такой, и
сценарий.
Он занимается, пишет сценарии, пишет, есть студии какие-то.
Какое счастье, что у нас есть наша прекрасная общая знакомая,
да.
Алла Григорьевна.
Абсолютно, да.
Абсолютно. Она уж точно рассмотрит в Луке уже, таланты
уже что-то режиссера. Там они там уже, что-то, да? Разговаривали.
Какое счастье, тогда. Какое счастье. Слушайте, вот это благодать.
Вот общение с Аллой Григорьевной и горящие глаза обеспечено.
И дело в том, что просто Бог так посылает таких людей, как Алла Григорьевна. Вот действительно. Ведь я, ну вот ты начинаешь, знаете, как в мироздании, ну, можно так сказать. Я, конечно, понимаю, что это ну, не церковное употребление слова, но ты посылаешь свою молитву, да, Богу. Но вот и оно рождает потом какие-то ситуации, рождает такие...
Ну, нельзя отчаиваться, когда ты не слышишь как бы ответа, кажется. Ты свои вагончики молитвы посылаешь, и они возвращаются в тот момент, когда ты меньше всего этого ожидаешь.
Ну, оно в точку просто получается. И главное, что без надрыва это получается. Это как будто естественно. И ребенок уже готов к этому. И у него уже что-то уже сформировался, знаете, свой интерес уже устоявшись. Потому что давай это, тебе это интересно? Да. А это? Да. Давай тогда пробуем. Начинаем пробовать. А сама вот этот предмет начинает показывать, что неинтересно это ему, это не его. Так было с Варварой, когда она хотела юридически правозащитника и IT. Я попросил друга взять своего адвоката, она знаменитый в своей области человек, взять ее просто на одно слушание дела. Варю тогда девятиклассницу или десятиклассница, ее одели, как будто бы она студентка, такой
помощник адвоката,
ее провели ее, вот, чтобы, потому что нельзя было так пройти туда. Она посидела, послушала, не мое. Берем, замечательно. Ну, то есть, зачем тогда давить сюда и тратить ресурсы сюда сейчас, эмоциональные, финансовые, когда если человек уже понял сейчас, что это не его, ну, это не первый раз было, тогда давай идти. И так получилось, что же мы нам предложили поучаствовать, создать группу, вернее, команду девочкам. И туда вошла Прасковья, третья наша дочка, и Варвара, и матушка рассказывает.
Они в группе создали мобильное приложение, которое связывает между собой волонтеров, которые кормят людей, с супермаркетами и ресторанами, которые есть еда, но сроки реализации уже...
Подходят,
а еда еще не испорчена.
Потрясающе!
Они стали лучшими в стране.
Они лучшей в стране стали и получили даже...
На международном конкурсе получили приглашение в Сан-Франциско.
Они слетали
на мировой
туда.
Питчинг. И, получается, они приехали, начали общаться с такими же детьми со всего мира.
Китайцами, малайцами,
итальянцами. И тут сработал английский язык, когда они автоматически переключились на английский, и даже не заметив для себя, что они стали, говорят, мы стали думать, мы стали отвечать, мы понимаем другого.
Да, английский язык.
И когда они приехали с горящими глазами рассказывать малышам, малыши с большим усердием стали заниматься английским.
Тем же английским.
Хотя
языком.
Они до этого не понимали, для чего мы его учим, для чего усиленно, помимо школьной программы. Ну, они уже имеют определенные... сертификаты международных уровней и подтвержденные Кембриджем, поэтому...
Это называется так, когда не знаешь, что сказать, хвалися своими детьми.
Так это же потрясающе, что вы рассказываете.
Просто когда ты работаешь и не понимаешь, для чего тебе это нужно, оно в самый, когда ты меньше всего этого ожидаешь, оно выстреливает.
Когда они ролик даже снимали для себя, они сняли у священника, то есть у меня, ну, кого ближайшего священника найти, папу, конечно, найти. Там еще было, помимо двух дочерей, еще были две девочки. Вот, и они вот брали мне интервью, не интервью, а такое, как бы, вот, как это увязать с христианством, допустим, помощь вот, бездомным, которым, к сожалению, до конца не довелось, не получилось довести до логического конца, чтобы
пандемия.
Он появился в маркете, да, допустим, это приложение. Но Варвара ждет и думает все-таки вернуться к этой теме и все-таки довести ее до ума. Уже, может быть, с учетом образования в Бауманке, уже когда она оброслась знакомствами, все-таки довести это приложение до конца. То есть оно не в тестировании находилось, нашло.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час. Восхитительный разговор с нашими гостями. Протоиереем Александром Овчаренко, матушкой Еленой. Я не знаю, как Алла Митрофанова, ведущая программы «Семейный час». Но я точно, знаете, поймал себя на удивлении. На очень приятном удивлении. Знаете, отец Александр, я, когда готовился к разговору с вами, я, признаться, ожидал, ну, встреча с замечательной, очень светлой священческой семьей из какой-то южной далекой провинции, да, где жизнь какая? Ну, маленький городок, какая-то околица там, колодец какой-то, да, вот какая-то такая жизнь, прекрасные дети.
Фонтан просто, Сашенька, фонтан.
Первый кнопочный телефон появился к 22 годам, да, вот, ну, какой-то такой разговор, да. Бауманка, IT, СПбГУ, Сан-Франциско, приложение. Архитектура.
Какое приложение? Крутейшее приложение.
Нужное, необходимое.
Да, да, да. Поиск будущего там, в режиссерском пути с ведущим режиссером России сегодня. Это же что-то невероятное. Вы понимаете? Но это уже тянет на какой-то феномен, на какое-то чудо. Вот то, что вам удалось добиться. Вам впору книжки писать.
Мы еще не все же добились, пока только...
Понятно, но... Середина пути. Вы знаете, да. Самое-то главное во всей этой истории вашей... Что у детей младших сейчас, ведь для детей важны авторитеты,
да.
Причем авторитеты не столько родители, да, сколько авторитеты из своих. А кто может быть более свой, чем старшие братья и сестры? Если они видят перед собой вот такой пример, как Елизавета и вот
Варвара,
как Елизавета и Варвара, но это ж просто авторитет из авторитетов. Тут уж волей-неволей. Ты не захочешь быть аутсайдером, ты не захочешь лежать на диване ногами вверх, ты захочешь тоже добиться чего-то значимого.
Надеемся, что сработает.
Да, это. Не просто из-за какого-то, а просто потому, что у меня семья такая, у меня сестры такие, я не могу как-то иначе, понимаете?
Мы к старшим тоже обращаемся за помощью, к старшим, чтобы они поврели с младшими.
Их авторитет и восхищение младших просим. Если есть какие-то у нас проблемы с младшими детьми,
чтобы они объяснили свой опыт, и они к ним прислушаются. Мы родители, ну вот где-то там, да, ну вот, а это же себе подобное, как говорится.
Да.
И вот они работает. С учетом того, что вот со своих подростковых вот этого нигилизма, максимализма, у нас Варвара была такая очень, и у нее там была серьезная была история, ну вот она прошла его, она получила броню, и она теперь может этим поделиться. Я говорю, Варюш, поговори. Лиза, поговори, пожалуйста, расскажи про себя, про то, что у тебя, про свою историю расскажи. И вот дети вот так слушают, вот те, которым надо.
Старшим дочкам сейчас вы, я сейчас пытаюсь сказать, не указываете, не запрещаете, но, скажем так, процесс воспитания продолжается или все? Это уже взрослые люди, которые сами несут за себя ответственность, и вы просто рады их обнять,
какой интересный
накормить.
Вопрос. Я не задумался, но он реально, он витает в нашем...
Не в точку. Потому что на самом деле продолжается.
Конечно, но это уже, как, знаете, как, почти как равных. Такое взаимное обогащение. То есть мы влияем на них еще, даем советы, но это уже советы, да, то есть это мы говорим, ну вот так...
А вы даете советы тогда, когда вас спрашивают о советах, или тогда, когда вы считаете уместным сказать: так, Варюш, стоп, сейчас я тебе скажу что-то...
Я лезу.
Вы лезете, да? Это очень важно. Это
как
очень
мама.
Важно.
Я хочу, ну, как любящая мама, которая хочет пресечь максимально вот это что-то плохое на корню и разъяснить. Поэтому я, конечно...
Подождите, ну, а может быть, у вас разное представление о плохом? У детей и у родителей вообще разное представление о плохом.
Ну, мы изначально договаривались с детьми, что любое их служение должно быть Богу и людям в первую очередь, и не забывать про себя, чтобы это приносило тебе радость и удовольствие. Поэтому вот приоритеты должны быть.
Подождите, матушка Елена, не могу не спросить. А вы от старших дочек слышали когда-нибудь фразу: мам, ну ты не понимаешь?
Наверное, в чем-то было. Сейчас не могу привести пример. Но как-то мы все равно находим компромиссы.
Ну, то есть они не потеряли способность вас услышать и прислушаться к вам?
Нет.
Ты понимаешь, они все на одной волне.
Да, мы
ну что-то, наверное, да, наверное, такое.
Мы все время,
пытаемся, вот, наверное, так очень правильно
как бы быть с ними и жить их интересами все-таки.
Нам бы сейчас только главное сейчас младших не упустить, да, при всем как бы всех этих вещах. Но мы действительно, мы несовершенные же родители. Но, кстати, наше несовершенство, это очень облегчает нашим детям тоже жить. Но представляете себе, они рядышком видели бы совершенных родителей, да? Которые, ну вот такие идеальные.
Ну, супергерои.
Да, супергерои. Представляете, какой у них комплекс был бы неполноценности со своими проблемами и ошибками. А так они видят, что мы ругаемся, что мы спорим, что бывает иногда обижаем друг друга.
Важно же помириться при них. То есть, чтобы они не видели не только ссоры наши, но чтобы они видели наше примирение. Потому что мы можем пойти в своей комнате, попросить друг друга прощения, и у детей не будет примера. А, ну, тут не стесняться, как бы, чтобы дети видели вот это.
Я не стесняюсь при детях обнимать и целовать свою жену. То есть обнять, ну, вот
так. Это, кстати, очень важно. Любой психолог вам скажет. Ребенка очень важно видеть, как...
У нас маленькая правильца. После молитвенного вечернего правила, общего, семейного, у нас обнимашки. Сразу же после молитвы мы просто обнимаемся сразу вот так вот. Мы всей семьей обнимаемся просто. Ну, наверное, это рождает вот эту волну.
Слушайте, а вы можете, например, детям сказать, что вы были в чем-то неправы?
Да.
Да.
Еще только, один важный момент.
Единственное, только в каком это возрасте, говорю.
Так, в каком?
Я заметил, что если я младшим, совсем младшим говорю, они это воспринимают как данность, и они не оценивают этого поступка, и они начинают им пользоваться, или даже не пользоваться, это не так логично вообще получается. Они начинают это...
Спекулировать.
А вот старшему уже ребенку, там, 10-летнему, 11-летнему, я могу сказать, и он поймет, что с моей стороны это тоже в некотором духовный подвиг, и он оценит, и он ценит это. Младшим не оценит, поэтому мы там не просим прощения. Единственное, вот Маше, ну, действительно, было какой-то момент, даже, по-моему, позавчера, и я что-то там немножко, раздражение меня накрыло, и, ну, потом я успокоился, я скажу: Маш, прости, пожалуйста, я там в 7-й дочери, и она: хорошо, пап. Я тебя прощаю, и ты меня прости, почему так сказала.
Они чувствуют, когда нет фальши или есть фальш, поэтому тут нужно быть искренним.
Ну, это честно, это по-честному.
А 7-й дочери сколько?
6.
6.
Как вы запоминаете все? Это ж невозможно.
Я, честно говоря, я как начну, когда вот кого-то зову.
Все перебираешь.
Маша, вот так бывает.
Слушайте, еще один вопрос. Есть какие-то такие стереотипы, не стереотипы, но общие правила? Есть такое правило: хочешь, не хочешь, небо сверху, земля снизу, а ты должен кончить музыкальную школу.
Нет, наверное, нет.
У нас такого нет подхода. Если наши девочки заинтересовались, например, в свое время игрой на фортепиано, у нас появилось дома фортепиано, но мы подошли так к вопросу, что из своего опыта музыкальной школы, у меня 4 класса, и в конце концов сработало то, что сольфеджио, все вот эти... дисциплины, которые изматывают и убирают желание у ребенка. Мы пошли другим путем, мы зашли и попросили преподавателя музыкальной
просто
школы
научить играть на пианино.
Она приходила к нам домой
без...
и просто их влюбляла в музыку, в произведения, они разучивали, и их лучшие, и те произведения, которые им хотелось играть. И они на семейных вечерах потом, устраивали нам семейные концерты.
Я бы, конечно, больше бы хотел, чтобы они научились большему, но матушка права, да, у нас осталось.
А вдруг среди ваших детей есть будущие виртуозы, пианисты?
Ну, вот вдруг, потратить на это мы не готовы.
Как Моцарт стал Моцартом? Что с ним отец творил?
Вы понимаете, не принимая таких решений, невозможно раскрыть талант.
Да, наверное.
Наверное,
это не наш путь просто.
Разгадать.
Просто
или,
это,
например,
не наш путь.
Отдать девочку в фигурное катание. Когда отдают фигурное катание? В 4, по-моему, года?
Мы подготавливались когда к этой передаче, мы с матушкой как бы тезисно проговаривали такие моменты. Кстати, я так и говорил матушке, что вот смотри, у некоторых же людей срабатывает, когда вот просто вот не хотел ребенок ходить, а вот упорством, трудом и все пошло.
Значит, родители чувствовал, что у ребенка в этом направлении что-то получается. Есть какие-то задатки, которые нужно, пресечь эту лень в детстве.
Матушка, скажу, там другая мотивация. Когда родитель берет ребенка в 4 года. Конечно! Из меня могла вырасти великая фигуристка, но я не шмогла, теперь ты вырастешь.
То есть родительские мечты переводят реализованную судьбу. Нет, это однозначно мы не хотим такого. Однозначно. Не хотим.
Наша беседа, к огромному сожалению, подходит к концу. С вами час пролетел незаметно. У нас осталось несколько минут, и эти несколько минут я хочу использовать вот на обсуждение какого вопроса. А может быть, и я не лукавлю сейчас, правильнее другой подход сказать: слушайте, а что я буду брать на себя роль Господа Бога? Ну что я там буду, там тебе это предлагать, это? Ну неужели Господь не управит? Неужели Господь не укажет тебе нужный тебе путь? Моя задача, чтобы ты была здоровая, одетая, сытая, чтобы ты была в безопасности, чтобы я тебя обнимала, любила там.
Уже немало. Вы перечислили вещи.
Да, все. А дальше Вот, душа моя, тебе школа. После школы вуз. Решай. Там еще решай. Не буду я брать на себя роль Бога. Правильный подход? Или
мы вообще... не берем на себя такое. Мы, то, что мы предлагаем, не освобождает их от ошибок и от личных свободных действий.
Нет, и счастье вы... в том, что мы попадаем в точку.
Вот исходя из того, что вы мне рассказываете, вы же такую огромную работу проводите вот в предложении, в поиске, да? То есть это активное, продуманное, требующее массу усилий и такого даже самоотречения работы, потому что вот просто найти время и поговорить, и услышать каждого из 8 детей, это ж, ну, я не знаю сколько. У меня вон одна жена, и то времени не хватает с ней поговорить, и ее услышать.
На самом деле у нас же тоже не было, не сначала были дети. Мы когда повенчались, поженились, у нас не было детей. У нас только и батюшка, даже мне это прихожане рассказывали, словили его в какой-то момент службы, когда он как бы искренне плакал и говорил, что даже птицы имеют птенцов, а у меня нет детей, как бы, а я хочу, и хочу
выпросил.
Дочь. Да, выпросил. И знаете, когда выпросил ты детей, и они пошли, как говорится, ну, грех что-то делать.
У нас нету спортивного интереса как можно больше детей, честно говоря.
Чтобы их не было, на самом деле. Но когда ты уже выпросил, и тебе Господь на... Ну, тогда нужно как бы брать и работать, и трудиться, потому что, ну, как-то...
Я думаю, это все-таки более матушкин. Вот еще раз вернусь к начальному нашу, что вот без нее бы мои бы дети такими не стали.
Угу.
То есть я действительно...
Ну, это наша история, мы поделились со своей стороной.
У каждого все уникально, у каждой семьи своя уникальная семья. И, наверное, мы сейчас все многодетные дети, и многодетные семьи, и, наверное, просто семьи, даже там, где два ребенка или один, ничего страшного. У нас самое главное не количество, а то... Та любовь, которую дает родитель своему ребенку. Нас, мы, наверное, все похожи, потому что, как сравнивают, как конюху в океане, да, вокруг стихия, и мы здесь. Вот. Но главное не количество детей. Это пусть это для каждого будет, это не надо как можно больше детей. Мы рожали детей, потому что так Бог давал, действительно. Но это отдельная история на целый час.
Ну, как показывает практика и ваш пример... Это, в общем, единственный вариант, чтобы было свободное время, чтобы все дети были счастливы и правильно воспитаны.
Да кому как, Сашенька, мы же все очень разные, понимаешь?
Очень разные.
Кому-то Господь может 8 доверить, и получится вот такая прекрасная история. А у кого-то с двоими...
А кому-то и действительно не в смысле не доверить, а ну, просто, может быть, самого человека не хватит только на одного ребенка.
Да.
И это нормально.
Это тоже нормально, да.
Не могу не спросить вас, как мужчина-мужчину, отец Александр. У вас растет из 8 детей один сын, остальные дочки,
да.
Правильно? Ну вот, как мне кажется, у мужчины все равно есть, наверное, мечта, чтобы сын пошел по стопам отца. Чтобы он не стал там киношником, телевизионщиком, радийщиком, а чтобы он встал рядом с отцом на амвоне, алтарничал, а потом вырос, пошел в семинарию, а потом принял духовный сан как отец. И это было бы правильно. Вы не предпринимаете никаких усилий? У вас вообще есть такая мечта или такое желание?
Хороший вопрос. Это моя скрытая внутренняя такое... Внутреннее сито, которое просило само себя как священника, да, через это. Хочу ли я, чтобы мой сын стал священником? И у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Знаете почему? Потому что я знаю, насколько это тяжело, насколько... различных искушений вокруг тебя окружает, и мало спасающихся священников.
Ох, знали бы вы, сколько в киношном мире искушений.
Да, конечно, конечно, я понимаю. Но, с другой стороны, я понимаю, сколько оно радости дает, это служение. Но я... Вот мой опыт, как я стал священником, лучше, наверное, быть все-таки хорошим или нормальным киношником, чем плохим священником. Вот если Бог его призовет, вот как меня... Когда нельзя было по-другому, значит, это его путь его, и значит, пусть он становится священником. Я не буду препятствовать этому. Но сейчас дать ему возможность все-таки... Он помогает, мне помогает в алтаре,
да?
Он помогает мне на службу, конечно. То есть, когда мне служащая седмица, вот он мне... И он свободен от своих учебы,
репетиторов. Ему нравится?
Мы оттягивали этот момент.
Я батюшка. Как можно позже, мне кажется, в нашем уникальном случае, уникальном, потому что каждая семья, опять же, уникальна, не в смысле, что мы такие уникальны, в нашем случае, вот, я считаю, что чем позже осознаннее ребенок войдет в алтарь, тем больше это будет пользы.
Mm.
И я старался его не с двух, не с годика, тем более, к сожалению, в панамарках, Ну, какой дух? То есть алтарь — это святая святых, здесь молитва. Но в Пономарке всякое бывает. И мешки, и развязанность, и все остальное. Я не хотел, чтобы у молодого мальчика, молодого человека, было с алтарем, со служением, было связано Пономарка еще. Она придет позже, тогда, когда у него уже будет иммунитет. Когда он сможет это просеивать и не обращать на это внимания-то. Она тоже это грань жизни церковной, конечно. Я не хочу из него какого-то святошу, чтобы он был. Но я хочу так, чтобы он был закаленный и в духовном отношении,
хотите,
и в физическом.
Правда? Я вот с Лукой знаком чуть больше часа. Но я уже чувствую мощнейшую связь этого молодого человека с святителем Лукой Крымским. И еще у него глубочайший взгляд мудрого священника.
Ух ты.
Ну, давай, ты не забегай вперед.
Здорово. Я вас просто приглашу. Я вас просто приглашу. Вот давайте так, года через три мы с вами встретимся здесь с матушкой Еленой в программе «Семейный час». И вы расскажете, как у вас обстоят дела. Потому что следить за вами — это огромная-огромная радость.
А что нам тянуть? Давай почаще приглашать просто отца Александра с матушкой. И все, будем в курсе.
Это режиссерский прием из мира киношников. Нам нужна историческая перспектива, девочка моя.
Будет.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Я думаю, что наши слушатели получили такое же удовольствие, как и мы. Спасибо вам. Сегодня мы беседовали с нашими дорогими гостями, протоиереем Александром Овчаренко и его обаятельнейшей супругой, мамой восьмерых детей, при этом, несмотря на такую нагрузку, сохранившей обаяние, легкость и
красоту
матушкой Еленой. С вами была Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Вернуться к нашему разговору всегда можете на сайте radiovera.ru. Поделитесь нашим разговором с теми, у кого пока в семье один ребенок. Пусть двигаются дальше. Пока.
Аминь.
Семейный час на радио «Вера».